Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии. Вторая и третья главы книги Откровения содержат послания к семи церквам Малой Азии. Каждое из этих писем имеет сходную структуру. Открывается оно вступительными словами, в которых отмечаются положительные качества церкви. Затем говорится о недостатках или даются наставления. И, наконец, все заканчивается заключительными словами, в которых звучит то или иное обещание. Мы уже рассмотрели послание к Ефесской церкви, дела, труд и терпение, которые отмечены Господом. Однако ефесяне, как здесь говорится, оставили первую любовь, то есть переживают период охлаждения. Поэтому в послании звучит призыв покаяться и творить прежние дела. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни», — обещает Господь. В послании к Смирнской церкви отмечаются скорби и страдания, которые переживала община. Это был период гонений, которые, по-видимому, уже начались в этом городе. Каким утешением для смирнских верующих было сознавать, что Христу известно об их страданиях? В адрес этой церкви не звучит ни одного слова упрека. Христос ободряет страждущих словами «не бойся» и обещает: «тот, кто останется верным, получит венец жизни». Подобно первым двум посланиям, третье послание к Пергамской церкви тоже содержит четыре основных компонента – похвалу, обличение, наставление и обещание. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение второй главы книги Откровения. Во второй и третьей главах мы находим семь посланий, которые Господь обращает к семи церквям на территории провинции Асия. Мы уже познакомились с его посланием к церкви в Эфесе, а также к церкви в Смирне. Сегодня мы будем говорить о третьем послании Господа. Это третье послание обращено к церкви в городе Пергаме. Данное послание, конечно же, являлось посланием Христа к поместной общине в Пергаме. Но, кроме того, это послание имеет и особую историческую значимость. Церковь в городе Пергаме является иллюстрацией периода в истории церкви, который продолжался с 314 по 590 год нашей эры. Я называю этот период временем расцвета язычества, потому что данный период ознаменовался расцветом мирского влияния на церковь, так что она начала удаляться от личности Христа. Во-первых, позвольте мне рассказать вам о городе Пергаме. Три города Малой Азии — Эфес, Смирна и Пергам — были самыми крупными и самыми величественными городами. Город Смирна, или Измир, как его называют в наши дни, — является крупным городом и сегодня. Там есть аэропорт и множество гостиниц, так что неудивительно, что он фактически наводнен туристами. Если от Измира ехать строго на юг, то приблизительно на расстоянии 100 километров мы попадем в город Эфес. Если же мы двинемся на север, то на расстоянии 150 километров нам предстанет древний город Пергам. Посещение этого места оставляет неизгладимое впечатление. Сначала нашему взору предстает горная вершина, а на самом ее верху вы видите древние руины города Пергама. Эти три города соперничали между собой в своем богатстве и великолепии. Смирна являлась большим коммерческим центром, Эфес был крупнейшим политическим центром, а Пергам представлял собой большой религиозный центр. Город Пергам был столицей Пергамского царства. И по сей день мы видим руины древнего города и его храмов, стоящие на вершине Пергамского акрополя. Плиний назвал этот город самым знаменитым городом Асии. Это одно из наиболее прекрасных мест во всей Малой Азии, и, пожалуй, это был один из немногих городов, который заслуживал того, чтобы именоваться царским городом. В Пергаме был построен храм, посвященный кесарю Августу, благодаря чему этот город и стал царским. В зимние периоды, когда в Риме становилось слишком холодно, император Август приезжал в этот замечательный город, в котором к тому же находились целительные минеральные источники. В отличие от Смирны, Пергам не смог бы стать коммерческим центром, потому что располагался далеко от побережья, а также от больших торговых путей, ведущих на восток. Но это был крупный укрепленный город, построенный для того, чтобы противостоять врагу. Он стоял на горе, и Акрополь возвышался над всей этой равнинной местностью. Пергам мог гордиться не только своими большими храмами, но также и самой большой библиотекой языческого мира, которая насчитывала более 200 тысяч томов. Эту громадную библиотеку Марк Антоний преподнес своей возлюбленной Клеопатре. Впоследствии Клеопатра перевезла книги в Александрию, где эта библиотека и приобрела известность величайшей библиотеки, которую только видел мир. Но на самом деле эта библиотека была первоначально собрана именно в Пергаме. Если вам когда-то доведется побывать в Стамбуле, обязательно посетите собор Святой Софии. Там вы увидите огромную вазу, высотой превосходящую рост человека и выделяющуюся своей необыкновенной красотой. Эта ваза была также привезена из Пергама. Сам же Пергам был разрушен и разграблен врагами при захвате города. Господь начинает послание к этой церкви со слов 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острых с обеих сторон меч». Это послание, подобно другим посланиям Господа, было адресовано ангелу или посланнику церкви. По всей видимости, сегодня мы назвали бы этого ангела термином «пастор». «Острый с обеих сторон меч» — это, конечно же, Слово Божье. Слово Божье может дать ответ на нужды, а также на грехи человека, которыми в случае Пергама являлись лжерелигии. Это был город, в котором религия была возведена на особый пьедестал. Поэтому единственным способом влияния на этот город было слово от Бога. Далее Господь пишет в 13 стихе. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Господь находит слова ободрения для этой церкви. Во-первых, Он отмечает те нелегкие обстоятельства, в которых она вынуждена существовать. Иисус говорит, что там находится престол сатаны. И это еще раз показывает нам, что религия представляла собой основную особенность Пергама, а также главный центр деятельности сатаны. Эти слова Господа должны стать ответом всем тем, кто полагает, что сегодня сатана находится в аду. Пока что сатана еще не был в аду, поскольку ад еще не начал функционировать. Сатана окажется в аду только много позже, как мы с вами узнаем из 20 главы этой книги. В настоящее время сатана находится на свободе, будучи князем мира сего и управляя мирскими царствами. Сегодня он рыщет по земле, подобно рыкающему льву, ищущему кого поглотить, как мы читаем в 8 стихе 5 главы 1 послания Петра. Но в этом мире у сатаны есть настоящие центры его власти. И Христос сам говорит, что в первом столетии таким центром был город Пергам. С тех пор многое изменилось, и центры деятельности сатаны находятся сегодня в самых различных уголках мира. Господь называет Пергам престолом сатаны из-за тех многочисленных языческих храмов, которые располагались в этом городе. Конечно, сегодня все это лежит в руинах, но благодаря археологическим раскопкам мы с вами можем составить представление о том, как выглядел этот город в древности. Воистину, во времена Иоанна этот город был средоточием сил сатаны. Входя в ворота города, вы сразу же увидели бы справа от себя величественный храм Афины. Непосредственно над ним располагалась библиотека. Затем вашему взору предстали бы храм Кесаря Августа и храм Адриана, которые занимали весьма обширную территорию. Также там было немало других интересных достопримечательностей. Недалеко от царского дворца располагался большой жертвенник Зевса с изображением этого божества. Это очень впечатляющее место, и некоторые богословы высказывают мнение, что именно этот жертвенник был назван престолом сатаны. Я лично думаю, что название «престол сатаны» включало в себя все религиозные объекты этого города. В этом городе было еще два места, которые являлись весьма примечательными. Одно из них — это храм Диониса. Я потратил много сил, чтобы взобраться на склон той горы с целью сфотографировать остатки храма Диониса, который размещался недалеко от древнего театра. Мои спутники не могли понять моего особого интереса к этому храму, но все объясняется очень просто. Дело в том, что Дионис также известен нам под именем Бахус, то есть бог вина и пьянства, который наполовину представлял собой человека и наполовину козла. Хотя выше пояса он имел человеческий вид, вся его нижняя часть с копытами и хвостом принадлежала животному. Голову Диониса украшали козлиные рога. В наши дни именно так чаще всего изображают сатану. Однако сама идея, что у сатаны есть рога, копыта и раздвоенный хвост, происходит вовсе не из Библии. И знаете, откуда взялся подобный образ сатаны? Он пришел из храма Диониса, то есть Бахуса, бога вина и пьянства. Еще одним очень любопытным храмом являлся храм Эскулапа. Именно там располагалась самая большая лечебница древнего мира. Но в первую очередь это был именно храм. Если вы посмотрите на изображение греческого Эскулапа, это будет человек. Однако для жителей Востока или Анталии Эскулап имел вид змеи. Пергамский Эскулап тоже был змеем. У меня есть фотографии, на которых изображена огромная мраморная колонна, возвышающаяся сегодня в гордом одиночестве. Однако в свое время она являлась частью храма Эскулапа. Сама конструкция храма была весьма необычной уже потому, что имела круглую форму. Там практиковались всевозможные способы лечения, начиная от реальной медицины и психологии и заканчивая явным шарлатанством. Кесарь Август очень любил бывать там. На самом деле он страдал не от каких-то медицинских заболеваний, а просто был алкоголиком. Каждый год, когда он бывал в Пергаме, врачи из храма Эскулапа помогали ему поправить подорванное пьянством здоровье. Так или иначе, этот храм был особенным местом, и в течение 700 лет в него, как в лечебницу, приезжали люди со всего света. Однако нужно сказать, что само лечение в то время было явным сатанизмом. Нет никаких сомнений, что там встречались и достойные врачи, практиковавшие настоящую медицину, но в основном это был откровенный сатанизм. Именно там, я думаю, находился престол сатаны. Господь произносит в адрес верующих в Пергаме слова одобрения за то, что они содержат имя Его и не отреклись от веры. Они были верны своим убеждениям, и эти слова относятся ко всей совокупности истинных доктрин, которые разделяют христиане. Как мы уже заметили, церковь в Пергаме является образом всей церкви в период с 314 до 519 года. Причем это был период, который породил поистине великих мужей веры. Когда появилась арианская ересь, которая отражала божественность Христа, великим защитником веры стал Афанасий. Благодаря ему в 325 году Никейский собор осудил арианство. Еще одним столпом веры был Августин, который дал ответ на ересь Пелагия, отрицавшую первородный грех, а также полную развращенность и порочность человеческого естества. Два этих великих богослова, непоколебимо стоявшие за великие учения веры, появились именно в этот период. Господь также упоминает своего верного свидетеля по имени Антипа. Этот человек являлся одним из тех ранних мучеников, о которых нам практически ничего не известно сегодня. Очевидно, что Антипа был первым мучеником в Пергаме, но по его стопам пошло много других христиан. До этого у Христа были только слова похвалы в адрес Пергамской церкви. Но теперь он осуждает две черты, которые характеризовали эту общину. Прочтем 14 и 15 стихи. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Двумя причинами для слов осуждения были учение Валаама и учение николаитов. Учение Валаама отличается от ошибки Валаама, о которой мы читаем в 11 стихе послания Иуды. Заблуждение Валаама состояло в том, что пророк полагал, будто Бог обязательно должен покарать Израиль за его грехи. Учение Валаама также отличается от пути Валаама, о котором мы узнаем из 15 стиха 2 главы 2 послания Петра. Путем Валаама является сребролюбие и стяжательство. Но здесь перед нами предстает учение Валаама. Именно Валаам посоветовал моавитскому царю Валаку способ совращения Израиля с помощью смешанных браков с моавитянками. Совет Валаама помог врагу ввергнуть Израиль не только в блуд, но и в идолопоклонство. Подобным образом, влияние неверующих людей проникло в сферу христиан в течение того исторического периода, который олицетворяет церковь в Пергаме. Относительно учения николаитов мы уже узнали, что церковь в Эфесе ненавидела эту ересь. Но здесь в Пергаме были те, кто держались данного учения. Несмотря на то, что мы не можем точно сказать, в чем состояла суть данного учения, по всей видимости, это была какая-то ересь гностиков, которая отстаивала вседозволенность в жизни христиан. А также эта ересь могла являться началом становления в церкви института духовенства, пренебрегающего священством всех верующих. Христос говорит, что Он ненавидит это учение. Так что, как видите, Иисусу Христу присуще не только чувство любви, но также и чувство ненависти. Поэтому, друзья мои, нам следует быть особенно осторожными, чтобы не участвовать во всем том, что так ненавистно Спасителю. В 16 стихе Господь говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Иными словами, единственным способом исцеления было покаяние, по-гречески «метаноэо», то есть изменение мышления. Слово Бога гласит, как мы читаем в первом послании Иоанна в 1:9, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А если эти верующие не пожелают покаяться, Господь Иисус обещал сразиться с ними мечом уст своих, то есть с помощью Слова Божьего. Нередко мы допускаем ошибку, полагая, будто церковь обладает властью решать, что хорошо и что плохо. Истинная церковь состоит из верующих в Иисуса Христа. И именно они формируют то, что называется телом Христа. Они должны стать светом в этом мире. Но если мы собираемся стать светом для темного мира, мы должны быть осторожны, чтобы не отделять себя от Иисуса Христа. А для этого нужно понять, что не церковь, а Слово Бога является для нас властью и авторитетом. Заключительные слова, обращенные Господом к этой церкви, мы находим в 17. Однако его слова «имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам», адресованы сегодня ко мне и к вам. «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Побеждающий — это главное определение истинного христианина. Мы побеждаем посредством крови Агнца. Мы сами не являемся победителями, но мы побеждаем посредством пролитой им крови. Мы знаем, что победа была одержана Христом, а вовсе не нами. Сокровенной манной называется здесь сама личность Христа, а также его смерть, явленная в Слове Бога. Более того, Иисус сказал, что Он Сам является хлебом. Мы читаем об этом в 6 Евангелия от Иоанна, в стихах с 32 по 35. «Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Верующие должны получать питание от Христа. Это неотъемлемая и необходимая часть духовного роста. Поэтому он и является нашей манной. А поскольку фигура Христа сегодня фактически скрыта от людей, то есть его не знают и не понимают в наши дни, Господа можно называть сокровенной или сокрытой манной. Должен сказать вам откровенно, что эта фраза «и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает», представляет собой весьма непростой образ для толкования. Но нам будет полезно узнать, что у жителей Малой Азии, к которым обращался апостол Иоанн, существовал интересный обычай. Близким друзьям было принято дарить небольшие прямоугольные таблички из камня или слоновой кости с какими-то особыми надписями. Это был исключительно личный подарок, имевший особенное значение как для дарителя, так и для получателя. И здесь Христос говорит, что Он собирается дать каждому из Своих детей камень, на котором будет выгравировано Его имя. Я не думаю, что это будут наши новые имена. Это будет новое имя нашего Господа. Я верю, что для каждого из нас это имя будет особенным и неповторимым. Оно будет отражать то, кем он является для каждого из нас. Это будет его личное и особенное имя для каждого из его детей. Слава ему за это. И этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья.
Слушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@ email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».